Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Александр Лебедев, владелец газет, банков. Как насчет пароходов? Саша, есть у тебя пароходы?
Нет, у меня пароходов.
Пароходов нет?
Я как раз сегодня потребовал, вот, чтобы Forbes сделал два списка. В одной части у кого нет пароходов,
да,
самолетов и вилл, а в другой, ну, люди умеренные, да, которые исповедуют умеренность как часть добродетели по Платону, а в другой все остальные.
Понятно. Вот. Но главное, что для меня, что Саша еще и человек, который давно и много занимается политикой. И вот с этой части я бы хотел начать наш разговор.
Скажи, мне, пожалуйста, что занимаюсь чем-то около политики, скажем,
ну, окей,
так, такой,
да,
общественной деятельностью.
Да, о, хорошо.
Как в СССР.
Такой. Принимается.
В подъезде бабушка сидит такая на лавке, которая там, типа, общественной деятельностью по подъезду. Местком, правком.
Ну, у тебя как-то подъезд такой большой. Ты мне скажи, пожалуйста, ты в Народный фронт вступил?
Да, я напомню, что первый, через полчаса после речи лидера, попросился туда, и вот позавчера обнаружил, что появилась утром наша столица на сайте.
Так.
Вот меня последним приняли. Я думаю, что это связано некоторая вот с бюрократической проволочкой, с тем, что я достаточно, ну, в общем, честно называю вещи своими именами, и у кого-то там ничего не прошу, и про лидеров нашей страны, и про власть придержащих, в общем, высказываюсь откровенно. Была некоторая вот демократическая, такая бюрократическая задержка.
Вот,
и,
скажи,
кроме того, есть же предложения мои, связанные с фронтом.
Саша,
без
вот
предложений я никакой толку у меня не будет.
Понимаешь,
без анализа.
Ты, вот твое вступление в Народный фронт, твоя попытка вступить в Народный фронт, твое теперь вступление в Народный фронт, оно несколько, ну, для меня, по крайней мере, меняет общее впечатление о Народном фронте. Ты человек опытный, поэтому скажи, вот как тебе, я сейчас спрашиваю не зачем тебе Народный фронт,
угу,
да? Это мой следующий вопрос. А сейчас мне скажи, зачем нужен Народный фронт? Он под выборы, это действительно дискуссионная площадка. Если под выборы, то под какие выборы? Под думские или под президентские? Вот для чего его организовали, как ты думаешь?
Я хочу его рассматривать как инструмент.
Такой инструмент
простой шансовый инструмент для реализации некой программы, которую я у себя на сайте конспективно изложил, а более подробно направлю Федору Николаю, который, да, специальный институт возглавил по разработке программы «Фронт». Там есть экономический блок. Есть блок политической и судебной системы,
я
есть парламентский,
напомню,
есть идеологический.
Я напомню радиослушателям, что Николай Федоров это человек достаточно известный. Просто фамилия распространена. Николай Федоров в ранние 90-е был, с моей точки зрения, очень толковым министром юстиции. Чуть ли, кстати, не первым министром юстиции Российской Федерации, между прочим. Ну, либо первым, либо одним из первых. Вот. А потом очень, очень успешным президентом Чувашии. Вот.
Безусловно, человек образованный, просвещенный,
да,
такой.
Да, и такой явно либерально-демократический.
И совестью
взглядов.
Так,
да,
и репутации, что,
да,
очень важно,
да,
кстати,
да,
говоря, моральный пример для власти.
То есть
вот он
не...
пишет программу для фронта,
да,
я высказал свои предложения, специально их там оговариваюсь, прошу условиями не называть, а то еще тут какой-то парень во фронт с условиями вступает. Кстати, миф о том, что я туда вступил, чтобы одобрить не в погонах там оборониться, как оберег у меня такой фронт, ну это такое мифотворчество, это дешевое. Оборотни, наверное, охолонились в какой-то степени, но у нас тем с ними не закрыто вот этого наезда,
давай,
который
это
начался
позже,
в ноябре.
Позже, давай,
так что меня фронт интересует как инструмент, инструментов в стране мало, парламента как такового нет, это даже не декорация, партий как таковых нет, выборов практически нет, СМИ очень в резном виде существуют, да, если нас с Англией связывать, парламентского контроля нет, поэтому я увидел во фронте инструмент. И выбирать-то особо не из чего, честно говоря. Ну,
то
куда
есть,
вот еще, да, податься человеку, у которого, как помните, сказал Песков, есть там идеи, и он неравнодушен. И он не чтит уголовный кодекс. Так,
Саша,
были определены, Саша, критерии,
да, Саша,
для присоединения к фронту.
Ты отвечаешь на вопрос, зачем тебе это надо? То есть, как я понимаю, в переводе на русский язык, ты хочешь быть услышан, тебе есть что сказать, ты хочешь быть услышан.
Ну да, и хочется что-то поменять.
Это вопрос
в державе.
Да, это вопрос, зачем тебе это надо.
Да.
А вот я тебе задал же другой вопрос. А зачем нужен был фронт? Ведь кто-то к нему отнесся очень прохладно, кто-то восторженно.
Ну, думаю, что там, допустим, певица Бабкина, он нужен для того, чтобы там найти финансирование для каких-то ее там крупных мероприятий. Допустим, этому трэд-юнионисту Шмакову, чтобы там еще 50 лет возглавлять эти трэд-юнионы, эффективные российские. Значит, Единая Россия, это нужно для продолжения очковтирательства, что они там самая влиятельная правящая партия.
Но ты,
у
же,
всех
но
разные,
же, но ты
разные
же,
взгляды на фронт.
Подожди, но ты, Ирошаль, вступая во фронт, вы же помогаете Бабкиной, как ты сейчас вот сказал «Единой России».
Нет, мы Бабкиной не будем помогать. Мы, кстати, не танцоры, и не певцы. И мы с Рошалем, которым я с большим уважением, точно оговорили, что мы вступаем для того, чтобы вот это сделать. И пытаемся использовать этот инструмент. Если этот инструмент не сработает, мы довольно быстро это поймем к декабрю месяцу. Поэтому что не попробовать? Можно на печи сидеть, ничего не делать. Ну, нет, какой можно, мне еще выбор? Лишь куда мне еще податься?
Можно, как очень многие комментаторы «Эхо Москвы», сидеть у себя за компьютером и поливать всех дерьмом, ничего не делая. Поэтому эта твоя позиция мне понятна. Просто сейчас многие рванули в правое дело, как попытку что-то сделать. Вот, кто-то смотрит в сторону коммунистов, как попытку что-то сделать.
Правое дело тоже такой намек на инструмент. Посмотрим, может быть, даже и он будет эффективным инструментом. Меня, кстати, так, честно говоря, туда никто не приглашал.
Хорошо. Саша, я правильно понял, что вы с Рошалем ВКонтакте? Да, как бы?
Мы с ним знакомые.
Ну, окей, нет, я имею в виду по поводу Народного фронта. А какая еще компания собирается таких людей, которые общественно значимы и примыкают к Народному фронту?
Ну, я, честно говоря, кроме Рошаля, Миш, никого не назову. Могу назвать людей, которые, с моей точки зрения, никакой пользы ни фронту, ни гражданам не принесут. Вообще, мне кажется, что основатели фронта, они делятся там на две группы. Одна – это там «Единая Россия», которая считает, что все будет как прежде, и никакой курс меняться не будет. А сам лидер фронта, я думаю, там Володин, Песков, они как бы полагают, что какое-то произойдет обновление, изменение курса. Но никто не знает, как правильно сработает этот инструмент. Это зависит там условно от нас, от Рошаля, там, от тебя, от меня.
А ты думаешь, что вот даже там, у Путина с Володиным, с Песковым вместе хватит сил сломать закостеневшую машину?
Ну, надо им помогать. Окей. Потом, я думаю, что еще раз, основатели сами до конца не определились. Мне кажется, у них какая-то внутренняя такая дискуссия идет. Там оставить все как прежде. Допустим, в декабре пройдем выбор, Единая Россия там сохранит конституционное большинство.
Вроде даже не пахнет.
Ну, вдруг. Ну, мало ли способов, да.
Большинство вдруг.
Пройдут коммунисты, пройдут ЛДПР, там, дай бог, правое дело. Посмотрим, кстати говоря, что они нам скажут в сентябре, с чем они вообще пойдут на выборы. Пока то, что я от Прохорова услышал, мне понравилось. Пусть это было так очень урезанно и в таком специальном формате, там, пусть там он лягнул Парнасой и так далее. Тем не менее, он сказал определенные важные вещи базовые и про разделение властей, и про, значит, выборы, и про парламентский контроль, и даже про канал типа BBC и про Ходорковского.
Это все, конечно, хорошо, но пока не будет независимой судебной системы, то у тебя будут терки с оборотнями в погонах, понимаешь, да.
Важнейшая тема. И, кстати, реально одна из немногих реалистичных, которую можно реализовать, да, в течение там 2-3 лет. Чего не принять закон об административных судах, например?
Кстати, ну это я могу тебе ответить.
Что еще 10 тысяч судей
нет,
там?
Есть противники и сторонники. Но я, кстати, хочу сказать, что с моей точки зрения, поскольку это вот моя поляна, то здесь, в общем-то, за последние годы кое-какое движение произошло и весьма существенное. Поэтому я с тобой согласен, что еще год-два, и можно было бы все сделать в достаточной степени конкретно. Хорошо. Саша, скажи мне, пожалуйста, ты продолжаешь быть акционером «Новой газеты»?
Ну, акционер – это такая условность. Я ее там финансирую каждый месяц в виде добровольных пожертвований.
Окей.
Для этого вот изобразили мы с Горбачевым, что мы там акционеры. У коллектива 51%, газета просто убыточная каждый месяц и требует дотации.
Так вот, тогда возникает такой вопрос, ну такой, на понимание. Значит, «Новая газета», газета, с моей точки зрения, ярко-оппозиционная.
Мы называем это не оппозиционная пресса, а свободная пресса.
Хорошо. Я тебе говорю, с моей точки зрения, да, она ярко оппозиционная. При том, что, на всякий случай, Дима Муратов мне друг, да, поэтому ничего, nothing personal, но вот я воспринимаю это. Значит, и так воспринимается на аудитории. А с другой стороны, ты вступаешь в Народный фронт. У тебя там раздвоение личности не происходит?
Нет, ни в коем случае. Ну, просто не нашлось никого, кто бы взялся там 6 лет назад финансировать новую газету. Ну, я не виноват в этом.
Ну, ты не отказываешься от финансирования.
Вот за 6 лет никто не обращался и не говорил, что он хочет меня заменить.
Скажи мне просто.
Нет, не отказывайся. Но это я считаю своим долгом общественным.
Скажи просто, а правильно ли...
Я не вмешиваюсь в деятельность новой газеты. Я по-разному оцениваю там различные публикации ее.
Ну, правильно ли будет
несу за это ответственность, это факт. Да,
скажи просто, правильно ли будет тебя понимать таким образом, что ты используешь все возможности, как оппозиционные новые газеты, так и провластный Народный фронт, только для того, чтобы донести свою точку зрения любым способом и добиться каких-то изменений?
Ну, я считаю, что газета новая, она нам заменяет в значительной мере общественное мнение. Ну, как можно относиться к общественному мнению или там его использовать? Оно либо есть, либо нет. Но поверь, если я совершу какие-нибудь вещи, типа Руперта Мёрдока, да, меня, конечно, там сотрут в порошок. Те чиновники, о которых пишет новая газета. То есть от меня останутся только рожки да ножки. Поэтому мне надо там то думать над каждым шагом.
Только подставиться. Хорошо, кстати, кстати, значит, Мёрдока, а зачем ты покупаешь британские газеты? Я еще понимаю, когда люди покупают футбольные клубы, баскетбольные клубы. Это бизнес. А газета же, это всегда убыток.
Ну, я также это рассматриваю как мою такую общественную функцию. Вот мне приятно, что я там спас газету, которой 180 лет, и в Никстендер увеличил ее тираж в 4,5 раза. И, надеюсь, даже сделаю ее безубыточной к концу следующего года. Мне нравится то, что делает Independent. Кстати, Independent, как и Guardian, расследовали вот этот скандал с газетой News of the World.
То есть с корпоративной солидарностью у британских журналистов плохо дело обстоит.
Ну, просто я считаю, что там Independent – это честная газета, которая должна была выполнить свой долг и расследовать то, что произошло.
Хорошо.
Во-первых, я учусь у английских газет. Во-вторых, я мечтаю, что где-нибудь осенью мы запустим совместный проект между новой газетой и Independent. Это будет онлайновый ресурс по расследованию глобальной коррупции. Он будет открыт для любых журналистов мира.
Ты там в Англии сейчас хороший закон о коррупции приняли. Ой, веселый,
да,
закончик.
Хороший. Я очень думаю, надеюсь, что когда-нибудь клан Лужкова-Гамбина подпадет под этот закон, очень мне хочется. Естественно, я считаю, что журналистика в мире такой умирающий жанр, поэтому ее надо спасать.
Саш, прости, я просто хочу радиослушателям в очень примитивной форме сказать, о чем этот закон. Значит, суть его сводится к тому, что если на территории Британии у вас есть какой-нибудь бизнес или какая-нибудь собственность, то коррупционные действия ваши в любой другой стране мира подпадают под юрисдикцию британского правосудия. То есть достаточно иметь булочную, честную, нормальную, хорошую булочную в Лондоне, как тут же вы попадете под расследование всех, ну, скажем так, коррупционных сделок, которые вы совершили на крупнейшем, ну, скажем, например, металлургическом комбинате Китая или соседней страны. Такой, ну,
давайте попробую поточнее ответить про английские газеты. Что такое непростой вопрос? Вот давай представим, что газета «Московский корреспондент», который когда-то совершил неэтичный поступок, написала ложь и была закрыта. Закрыта, правда, в основном, потому что Лужков ее элиминировал. Она же занималась коррупцией в городе Москве. Давай представим, что она бы не закрылась. Думаю, что, во-первых, клан, еще раз подчеркну, Гамбина, Лужкова, Батурина и Бородина, может быть, покинул бы свой пост в Москве раньше, года на три. Соответственно, может быть, у нас не украли бы лишние 5 миллиардов долларов.
Это, а теперь представь... Это между Банк Москвы?
Да, да, Банк Москвы в том числе, но есть и всякие другие тут вещи, которые расследуются в городе. Мы все о них хорошо знаем. А вот теперь представь, что News of the World, которая закрылась, да, 3,5 миллиона читателей, экземпляров, не читателей, читателей 10 миллионов еженедельно, занималась бы ими уже в Англии, они там свои деньги отмывают. И совсем недавно, кстати, газета Sunday Times, которая судилась с Батуриной, проиграла, они перепугались. Они Уитенхерст, такой известный особняк, который на втором месте по величине после Бекингемского дворца, он весь трастами закрыт, и фаундейшнс разные там. Никак не могут доказать, что никаких сомнений нет, кому это принадлежит на самом деле. Конечно, вот этому самому клану. И вот теперь нет News of the World. И некому там расследовать, понимаешь? И как наши деньги искать, которые у нас присвоили? Миллиардов 20 долларов. Или, например, кто будет расследовать историю Внешторбанк, Банк Москвы, где исчезло 15 миллиардов долларов?
Скажи, ты сейчас упомянул Лондон.
Вот зачем мне английские газеты? Это кажется, что они где-то далеко. Ну, и они совсем рядом.
Теперь я понимаю, что ты имеешь в виду, что английские газеты – это тоже еще один элемент влияния на внутреннюю ситуацию в России. ну, на тех в России, кто имеет интересы в Англии.
Когда ты говоришь влияние, представляешь, что я прям вот какая-то у меня задача есть там к власти прийти или, или заработать много денег, занять место Баторина на стройках.
Стоп. А почему ты говоришь, что влияние на власть, прийти к власти? Я просто напомню тебе, мы тогда в 2007 году с тобой это обсуждали, когда я немножко позанимался политикой, мой же лозунг был такой, что гражданская сила не стремится получить власть, а стремится получить влияние на власть. Это разные совершенно вещи. Не обязательно быть во власти, быть властью. Иногда влияние на власть важнее и сильнее. Поэтому это не одно и то же. Слушай, ты упомянул сейчас Лондон. Насколько я понимаю, ты там довольно много времени проводишь. Как там русская комьюнити? Говорят, там сотни тысяч уже наших.
Да я бываю в Лондоне, ну, 2-3 дня в месяц. Я езжу на советы директоров, иногда на какие-то встречи, иногда на мероприятия благотворительные, то, что мы делаем с фондом Раисы Горбачевой. Ну, там большая колония, да, сотни тысяч человек.
А вот для чего они уехали, как тебе кажется? Они уехали навсегда или на время? Почему они уехали? Что это? Расчет, истерика, испуг?
Лондон, конечно, очень комфортный город. Он очень хорошо для жизни организован. Потом кто-то уехал в поисках там независимой судебной системы, кто-то как Бородин будет там прятаться от правосудия, или жена Юрия Лужкова. Кто-то просто за комфортной такой и хорошей жизнью, за безопасностью. Кто-то там, кому-то нравится английская культура. Но большинство людей ездит туда-сюда. Они там, это, не то, чтобы прям совсем окопать. А про меня кто-то распространял слух, что я отсюда переехал. Я еще раз посчитал, я в этом году был там, ну, наверное, может, 2 недели в общей сложности.
Понятно. Ну, то есть, у тебя есть ощущение, что это все-таки временный выезд? Или это как бы новая волна
иммиграции? Надо считать, что эти люди теснейшим образом с Россией связаны.
Продолжают
жить. Даже физически, и ментально, и культурно, и так далее. Поэтому это все равно наши граждане. И это, ну, если хотите, такой мост между двумя нашими странами. И, кстати, Англия – это страна выдающейся культуры. И политической, и литературной, и музыкальной.
Ты меня не уговаривай за Лондон.
Поэтому же такое место, да, прямо скажем, ну, не...
Неплохое, да?
Не Зимбабве, да. Да и недалеко, что тут, 3 часа лететь.
Понятно. Скажи, мы упомянули с тобой Прохорова, правое дело. А скажи, пожалуйста, не про 11-й год спрашиваю, а про 16-й. Как ты думаешь, в 16-м году правого дела или чего-то на основе правого дела большие шансы на успех?
Ну, давай дождемся декабря, что нам Прохоров скажет. Он же не может просто, ну, на таком личном обаянии выехать без идеологии, программы и конкретных решений, которые он предлагает. Пока то, что он очень аккуратно сказал, он сказал по делу. Вот. Okay. Я считаю, что он вполне достойный. Это на фоне того, что мы имеем и видим там «Единая Россия», это выдающийся уже деятель, даже вот так по формату. Да, он человек конкретный, умный, там, добившийся многого. И то, что он на это пошел, еще когда-то, какое-то время тому назад, у меня было впечатление, что он категорически близко, как и подавляющее большинство наших крупных там бизнесменов. Они просто побаиваются, и понятно почему, что это дурным образом скажется на их состоянии, да, благосостоянии. А он вот, тем не менее, решил попробовать. Молодец. Удивительно, почему ко мне как бы никто ни разу не обратился, но, видимо, какая-то галочка, что ли, стоит где-то там. Я даже примерно представляю, кто ее после сочинских выборов поставил до мне. Угу. Что типа там я табуирован. Скажи, и для телевидения, пожалуйста, российского государственного, и для политической деятельности вот в таких структурах, ну, которые, в принципе, да, акцептованы властью. Это уж мы, что скрывать.
Скажи,
ну,
мне,
выделил, что-то плохого в этом.
Ты сейчас упомянул лидеров, а кто-то ходил слушок в свое время, что ты сошелся со «Справедливой России» с Мироновым. И потом что-то у вас не срослось.
Ну, слушок. Я же возглавлял московскую организацию и должен был идти на выборы 2007 года как лидер «Справедливой России» по Москве. Дальше Миронова просто напугали. А я когда-то ему говорил, что так произойдет. К вам придут и скажут, что надо от меня избавиться. Я клянусь, что этого никогда не будет. К сожалению, это было. А потом уже и с ним самим поступили точно так же.
То есть ты входишь в список тех, кого он обманул? Да, широкий список тех, кого он обманул.
Как бы я сам обманываться рад, как писал Пушкин. Значит, дело в том, что я использовал «Справедливую Россию» тоже как инструмент, а поскольку мне как-то комфортнее и эффективнее было бороться с Лужковым, вот не в одиночку и с игорной мафией. Ты же помнишь, я был депутатом Госдумы, да, и 3 года вел кампанию «Оголтелую» там по всей стране, за ограничение игорных заведений. И одновременно боролся с этой мафией лужковской. Конечно, если ты занимаешь какое-то место в официально признанной партии, ну, ты чувствуешь себя более уверенно. Вот это я и сделал. Если в этом это, смысле, это был торг такой с Мироновым.
Если только тебя вовремя не выкинут.
Ну, слушай, ну, выкинули, выкинули. Я к этому всегда готов. Вообще, на Руси, если что-то начинаешь, то надо быть готовым к худшему. И тогда у тебя только есть апсайд, нет никакого даунсайда.
Знаешь, почему я спросил?
Извиняюсь за этот такой финансовый терминологию.
Понимаешь, почему я спросил? Я за ту жизнь, что я прожил, привык к тому, что капиталом является репутация. Не деньги, не здания, а репутация. Уж для политика, для лидера политической партии, репутация просто, в общем, основное, что, да? Вот то, что в свое время произошло с Митрофановым, с тобой, я еще знаю таких, ну, по крайней мере, десяток людей, которые поверили, и которых потом, ну, как бы сказать, спонсоры партии. Мне рассказывали просто как бы, довольно много. Вот, я не понимаю, на что рассчитывают люди, политики, которые не берегут свою репутацию и не имеют, не держат свое слово.
Миш, ну человек зависимый. Просто не хватает то, что англичане называют guts. Да, ну то есть, а японцы называют вот да, то место, в котором сипуку делают. Ну, бывает, но я не в претензии. Я это понимал прекрасно, и он, наверное, понимал. Тем не менее, он меня уговаривал и обещал, ну, бывает. Ничего тут страшного нет, но характера у него не хватает, это факт. Политике надо быть так потверже. Uh-huh. И поэтому неудивительно, что с партией происходят разные сейчас метаморфозы, массовое бегство, да, а те люди, кого они, как Женя Ройзман, когда-то выкинули, да, обратно к ним не придут, сколько бы они их ни уговаривали. А Жень выдающийся парень, реально.
Ну, он вступил в правое дело в днях.
Да, я знаю. Ну, молодец.
Правильно, хорошо. Так, ладно. Теперь вопрос сложно задам. Ну, судя по первой части нашей передачи, ты говоришь совершенно весело и, я бы сказал так, без оглядки. Я тебе вопрос задам.
Не спрашивай меня, кто будет следующий президент.
Вот ровно это я тебя сейчас спрошу. Но немножко иначе. А после перерыва ты мне ответишь. Итак, вопрос мой звучит так. А кого бы ты хотел видеть президентом, следующим президентом России? Путина, Медведева или кого-то третьего? В эфире программа «Дуралекс». Мы уходим на перерыв. В гостях у меня Александр Лебедев. Если во время перерыва он не убежит, то ответит на вопрос, кого бы он хотел видеть следующим президентом. Добрый вечер еще раз. В программу «Дуралекс» в эфире. Ведущий Михаил Борщевский. В гостях у меня общественный деятель, бизнесмен Александр Лебедев. Вопрос был задан перед перерывом такой. Кого бы ты, Саша, хотел видеть следующим президентом Российской Федерации? Медведева, Путина или кого-то третьего? Во время перерыва Саша не убежал из студии. Значит, готов ответить.
Ну, слушай, я бы хотел в идеале видеть либо Марка Аврелия, либо Осипа Мандельштама. Ну,
а из живых?
Невозможно.
А из живых?
А вот удивишься моему ответу. Вот все равно. Это должен быть там человек компетентный, честный, показывающий моральный пример, трудолюбивый. Он должен мотыжить свой участок, как раб на галерах. Но я бы хотел, чтобы Путин и Медведев баллотировались оба, чтобы они открывали дорогу в сторону политической конкуренции. И тот, кто из них выиграет, тому я не позавидую. Потому что экономические проблемы, которые мы еще увидим, вот эта вся устаревшая инфраструктура, созданная во времена Сталина, Хрущева и Брежнева, вот эти все падающие самолеты, корабли, взрывающиеся электростанции, это все вот оно вокруг нас. И сколько бы нам не объясняли, что нам технологии из Сколково поведут нас в светлое будущее, я в это не верю, например. И в этом смысле одна из причин, почему люди уезжают в Англию, она, кстати, вот в этом. Поэтому тот, кто выиграет, у него на плечах будет огромное бремя ответственности. И втирать очки с помощью телевидения уже не получится. Люди все отлично соображают. Поэтому вот даже мы смотрим в окно, да, вот если поскрести фасады Москвы, то там 90% старая инфраструктура, изношенные лифты, жуткая там канализация, там водоканалы и так далее. И что с этим делать? В стране вообще нет промышленной базы, мы же ничего не производим, кроме слябов и окатышей. Ну, нефть еще качаем, да, ну, дурацкое дело-то, нехитрое, честно говоря. И мы же сырьевую модель не поменяли. Поэтому не завидую я будущему президенту, пусть это будет Путин, пусть это будет Медведев, пусть это будет Матвиенко, пусть это будет Саша Жуков, пусть это будет там Сергей Иванов, который об этом мечтает. Это абсолютно вот мне все равно. Главное, всю систему надо поменять, потому что от президента в моей жизни будет зависеть 0,001% в жизни.
Саша,
правильно?
Подожди,
вот я с мигалкой вижу, он
слушай,
меня едет, вот и все мое с ним взаимодействие.
Слушай, ну ты же реалист. Поменять систему. Как?
Ну, мы с тобой коснулись судебной системы. Ну, чего ее не сделать независимой, эффективной и доступной, Миша?
Согласились.
Ну, чего не принять закон об административных судах, чтобы я, как гражданин, мог с чиновниками судиться? Вот я Лужкову проиграл в московских судах 150 раз. Можешь себе представить? Так Лужков квартиры судьям давал. И я, как депутат Госдумы, хотел поменять закон, чтобы он позволял мне судиться с Лужковым в Московской области. Нельзя, мне написали. Да, нельзя. А судьям квартиры давать можно, да? И после этого я с Лужковым сужусь с мэром? Ну, это что такое? Это же суд? Это не суд, это просто безобразие. Вот я сейчас подал на офицера ФСБ иск. Я прецедент создаю. Но ты можешь себе представить, что судья московский будет вызывать генералов ФСБ и их опрашивать? Улики, доказательства. У меня их масса, кстати.
Знаешь,
они у меня банк хотели отобрать. Коррумпированные офицеры, к сожалению, такие еще попадаются в ФСБ. Ну, совершили рейдерский захват. Не получилось, правда, у них. Но ты думаешь, я найду на них управу в суде? Нет. Ты думаешь, я комфортно себя чувствую при этом?
Вот за последний год, после того, что начало происходить в последний год в судах, я не исключаю, что ты можешь быть сильно удивлен. Я не утверждаю этого, но я не исключаю, что ты можешь быть сильно удивлен.
Для начала я удивился, что судья, которая давала явно санкцию на незаконные обыски в масках с пулеметами, оставила рапорт офицера ФСБ в досье. И мы его законным образом получили. Без этого рапорта куда бы мы в суд пошли? А задача маски шоу – это распугать клиентов банка, чтобы они побежали брать депозиты. Банк посыпется, вводишь временную администрацию и захватываешь основные активы. А я потом сужусь в Страсбурге там, лет там, 5 или 7, да, получу там, не знаю, 20 тысяч рублей, наверное, компенсации, что-нибудь такое. Вот и весь план. Ну, помимо судебной системы, ну почему нельзя, допустим, в парламенте провести расследование дела Магнитского? Ну, совершенно понятно, что это огромное хищение с участием правоохранительных органов. Причем тут эти бедные врачи там в СИЗО?
А ты думаешь, это дело до конца не раскрутит?
Нет, не похоже.
А вот давай с тобой такое пари на рубль заключим, что раскрутит до конца.
Ну, я так понимаю, что эти
вот
230 миллионов долларов – это только эпизод из массированной системы хищения ранее уплаченных налогов.
Я не говорю, что раскрутят все до конца. Но я думаю, что у меня есть ощущение.
И ты думаешь, что у нас еще остались правоохранители, способные на такую работу?
Думаю, что да.
Ну, я провел парламентское
расследование. Вопрос в том, если эти правоохранители чувствуют, что их работа востребована, они будут работать.
Ну, давайте тогда трубку.
А если они чувствуют, что им потом по башке дадут за все, что они нарасследовали, то они не будут расследовать. Это вопрос политической воли.
Ну, хорошо, давай парламент расследует дело Внешторбанка и Банка Москвы, где исчезло 15 миллиардов долларов. Я тебе гарантирую, что из них 10 оказалось в кармане руководителей этих банков. 10 миллиардов долларов. Ты представь себе, правительство сейчас выгрузит эти деньги из наших с тобой карманов по 100 долларов. Детей, инвалидов, там, стариков. И все, и никто не будет этим заниматься. Ну, что такое? Что это за система такая? Ну, это просто чудовищный масштаб денег. Нужно все дороги на эти деньги в стране построить.
Нет, я себе не очень представляю, что 10 миллиардов долларов. Я не очень себе представляю, что такое 10 миллионов. Вот, 10 миллиардов просто для меня
совершенно страшно. Вот такой масштаб. Вот такой масштаб.
А зачем? Слушай, Саш, а вот ты богатый человек, объясни мне. Может, я что-то не понимаю. А зачем людям вот после 100 миллионов, вот что можно сделать до 100 миллионов? Я себе, моя фантазия хватает. А вот что можно сделать на 200 миллионов или на 10 миллиардов?
Абрамович нам с тобой продемонстрировал, что можно сделать это миллиардов на 5. Купить себе там 6 яхт, 25 особняков, 4 самолета. Вот на это там он потратил. Но это надо очень стараться, Миша. И плохо спать потом, мучиться. Потому что это все время ответственности. Экипажи там ссорятся между собой. Там, горничные воруют.
Я по поводу Романа Аркадьевича хочу сказать, что при этом параллельно он показал, как можно из Чукотки сделать райский сад. Вот. При этом,
молодец,
да?
Если это так.
Вот, поэтому так сказать, все, не все так однозначно. Да? И
надо лично убедиться нам с тобой.
Знаю, про Чукотку знаю. Вот, и при этом он же показал, что как можно популяризировать Россию через Челси. То есть тут все не так однозначно.
Ну, умеренности ему не хватает.
Это другой разговор. Но тренд... Хорошо, нет, я не сторонник, не противник. Просто я действительно не понимаю, вот зачем рисковать собственной жизнью, свободой.
Это, конечно, ради лишнего миллиарда безнаказанно, но они безнаказанно себя чувствуют, Миш. Но им все это вот списывается.
О, а вот теперь мы что подходим к моменту истины. А ты не думаешь, что безнаказанность это тогда, когда нет двухпартийной системы, когда нет периодической смены власти между одной партией и другой партией, одной партией и другой партией?
Ну, ты прав абсолютно. Если бы в Англии не было бы оппозиции, парламента
какого-то
контроля,
периодически выигрывающие
независимых СМИ, да, ну, конечно.
Так это очень
скандал
важно.
Скандал с журналистами Мёрдокой не привел бы вот в эту точку, где катарсис в обществе происходит, да?
Просто я-то считаю, что, понимаешь...
А я тебе скажу, хищение 15 миллиардов долларов и вот это вот пустяшное дело с прослушиванием автоответчиков журналистам – несопоставимые вещи. И в этом смысле могу только позавидовать англичанам, что у них это работает, а у нас нет.
Так вот, я просто...
Я это к вопрос, зачем я к фронту присоединился,
возвращаюсь опять. Свой тезис хочу озвучить. Не знаю, согласишься с ним или нет. Что то, что ты перечисляешь там, с независимой судебной системой, административными судами, тем-то, все это правильно. Но это все производное, это все телега. А лошадь — это когда в парламенте периодически сменяется правящая партия. Mm-hmm. Вот тогда все это
когда
можно
сделать.
Когда
парламент имеет права по надзору и контролю исполнительной власти. И когда общество в целом контролирует бюрократию, которая правит этим обществом. Да, особенно для нас страны с очень плохими историческими традициями, где всегда страна делилась, да, на рабов и там, людей, которым все позволено. И вот эти вот великие и ужасные как раз и должны быть объектами расследований журналистов, парламентских расследований, выборов, сменяемости власти, политической конкуренции, независимой судебной системы. Ничего этого нет. И это меня беспокоит. И поэтому я вот как человек там деятельный пытаюсь увидеть в фронте инструмент. Может, я ошибаюсь наивно. Может, этот инструмент плохой. Может быть, он кривой. Может, он не работает. Ну, других-то у меня нет. Помнишь, как говорил Сталин, да, товарищ Поликарпов? Других писателей у нас для вас нет.
Ну, да. Да. Скажи.
А насчет вот этих денег и государственных чиновников, которые их вот лопатой туда. Ты знаешь, это какая-то болезнь своего рода. Я вот стал думать, что, может быть, это все-таки что-то с головой у людей. Зачем мы это? Они плохо спят, и тоже рядом все это прокалывается на Западе. А когда там начнется глобальная борьба с коррупцией, даю еще 2-3 года. Американцы, напомните, генпрокурор в июле прошлого года объявил инициативу, которую вообще Обама выдвинул, по борьбе с клептократиями, которые незаконно присваивают деньги. Я недавно был в Минюсте Соединенных Штатов, в Вашингтоне. Я как раз разговаривал на тему этой инициативы с двумя подразделениями. Фрод и Мани Лондеринг, которые Берни Мейдоффа арестовали, да, посадили на 140 лет. Ну, пока ничего толком не сделано, но смысл, что всякие режимы типа Каддафи, там, Мубарака, Лазаренко, который был осужден. Ну, кстати, до сих пор американцы эти деньги не вернули украинскому народу, не могут со счетов их 14 лет выковырить на Антигуа, Барбадос и, по-моему, Швейцария. Тем не менее, инициатива вот на эту тему. Нет. Мало того, все же понимают, что если ты про Каддафи, его семью и их деньги знаешь все, тебе не нужно будет бомбить эту страну. Но нужно тогда запретить Goldman Sachs управлять деньгами Каддафи.
Я думаю, что, насколько вот я понимаю, помнишь, все в 90-е годы пользовались мило офшорами, да?
Ну да.
А много сейчас людей офшорами пользуются?
Ну, как средство защиты от рейдерских атак используется.
Но никакого способа ухода,
да,
от того.
Ну, налогов нет, нет. Ну, налоги все платят.
То есть, когда договорились, когда взрослые дяди договорились, что офшоры невыгодны никому, да, то офшоры задавили, в общем, вот, по моим подсчетам, за 2 года. Ну, вот. А я к чему
люди веду? Совершающие правонарушения, грубо говоря, там, какой-нибудь там банкир Пугачев, который вывел из собственного банка там несколько миллиардов долларов, или банкир Костин, или банкир Бородин, они офшорами пользуются, они прячут, отмывают там деньги. Это есть.
Правильно.
Ну, это для прямых правонарушений, да? Просто прямое нарушение.
К чему я подвожу? Что мне кажется, вопрос о глобализации. Что глобализация — это не только Макдональдс. Глобализация — это борьба с определенного рода преступностью, типа терроризм, наркоторговля, коррупция. И мне кажется, что
очень связано. Все в одном прям капоте,
ну,
все находится.
Я просто хочу поддержать.
Те же лойеры, те же банки, те же офшорные юрисдикции, те же технологии.
Вот я хочу поддержать.
Хорошо известно,
что еще 2-3 года, и бегать надо будет не от своего национального правительства. Понимаешь, а от...
Глубочайшую мысль ты высказываешь. Покайся, Никифорович, тебе скидка выйдет. Помнишь разговор, значит, жены с Никифоровичем Никаноровым, когда к нему приходят люди в сером?
Да.
Он говорит, доллары не брал, клянусь, это все клетчатые, это он подложил. Так, а покайся, Никифорович, сейчас скидка выйдет. Ну, вот не хотят пока люди это слышать.
Хорошо. Саш.
Хотя это тоже предмет моего вступления во фронт. Я же даже где-то сострил, что неплохо меня назначить начальником контрразведки фронта по борьбе с коррупцией.
Скажи мне такую штуку.
Пока не хотят.
Я давно ношусь с идеей. Нет, я скажу, что если, вот, допустим, в Народном фронте будет создано подразделение, комиссия, группа по борьбе с коррупцией, и это будет не ля-ля, а серьезно,
да?
То я первый задрав штаны побегу.
При этом просто нужно собрать, например, по Лужкову Гамбина все, что расследовано средствами массовой информации. Там огромный вал материалов. Передайте в проходные органы. Никакой компанейщины, никакой охоты там на, значит, за скальпами, никакого маккартизма, да, никакого сталинизма. Разберитесь, пожалуйста, передайте в суд, если...
А вот давай-ка вот
я напомню, юрист, что сказал недавно Медведев.
Сейчас, секунду, Медведев. Я юрист, а потому процессуалист, понимаешь, Народный фронт или комиссия Народного фронта не может передать в суд. А вот в этой связи как ты относишься к идее, которой я давно ношусь, это спецпрокуроры.
Абсолютно правильная идея. Абсолютно правильная идея. Ты имеешь в виду систему, существующую во Франции, в Испании, в Италии?
Да. Спецпрокурор, который кто угодно, только не сотрудник прокуратуры.
Правильно.
Вот, назначаемый по представлению, в нашем случае, я бы считал, назначаемый даже парламентом по представлению президента.
Очень серьезная
история. На конкретную очень одну серьезная тему. Вот, и вот он работает и со СМИ, он работает с общественными деятелями, он работает с зарубежными коллегами, а потом нашим правоохранителям сгружает конкретную информацию и конкретное дело.
Абсолютно правильно, тем более, видишь, как у нас бывает. Я же недавно написал письмо Бортникову, ну, примерно, смысл его. Вот исчезло 100 миллиардов долларов в таких-то банках, приводится там список. Я сообщил о преступлении. Я написал, что некоторые офицеры ФСБ, к сожалению, работали в этих банках. Что они там делали? Они что, покровительству и выводу этих 100 миллиардов долларов за границу? И прокуратура, управление по надзору за соблюдением законодательства в ФСБ начала проверку. Во время проверки застрелился начальник управления СИЗОВ. Представляешь, да? Конечно, если был бы институт спецпрокуроров, это была бы куда более серьезная организация, чем нынешний надзор за ФСБ. Он практически не работает.
Есть у меня в передаче такая традиция. Значит, каждый гость обязан ответить на этот вопрос. Представь себе, что на 30 минут ты президент Российской Федерации. Три указа закона, которые ты подпишешь.
Ну, давай начнем с того, что спецсигнал надо запретить. У нас первые лица ездят с сопровождением, а все остальное – попрание гражданских прав населения. То, что сделала Великая Французская революция в 1789 году. На фаэтонах отменила.
Да, Саш, это
ты,
я…
Ты скажешь, пустяк, никого не интересует. Первый указ о запрете спецсигнала.
Окей, а просто прежде, чем я его завизирую…
Для российской бюрократии.
Прежде, чем я его завизирую, я тебе справку положу на стол, что во всех странах, в той же самой Франции, Италии, Германии, США, спецсигналов намного больше, чем у нас. Разница только в том, что они там под капотом, а не на крыше. А их больше. Это просто справка.
Значит, дает. Есть ограничения, как их использовать, Михаил, это раз. Это могут быть спецслужбы, например. Об этом речи не идет. Но когда государственный банкир или Анатолий Чубайс, или Миллер едет с мигалкой там мимо меня, ты знаешь, я считаю это вот грубым попранием моих прав. С этого надо начинать. Вроде пустяк. А пустяк, на самом деле, это привилегия некая сословная, позволяющая дальше потом плевать на нас. Сначала ты попираешь мои права этим способом, потом ты меня обворовываешь, а потом ты просто на меня плевать хотел, и ты живешь в отдельной стране, в которой я даже пропуска не имею.
Я не буду с тобой спорить, но я просто хочу маленькую лепту довнести насчет унижения твоих прав. Так вот, когда спецсигнал под капотом, и вы едете рядом, да? Пока он его не включил, ты не чувствуешь унижения своих прав. И включает он его только по делу. А когда спецсигнал на крыше, и он проезжает мимо тебя, даже не включив спецсигнал, то он уже унижает твои права. Вот такая логика тебе как?
Ну, хорошо.
Это демонстрация.
Я надеюсь, что у тебя же нет, как у Никиты Сергеевича Михалкова, в мигалке на крыше.
Здесь сейчас речь не обо мне. Речь сейчас идет о том, что важно на самом деле, не надо демонстрировать, мне кажется, чванливо демонстрировать свое превосходство. Вот что больше всего мне.
Второе, я бы комплексный указ о постановке под общественный контроль российской бюрократии. Туда входит и институт спецпрокуроров, и парламентские расследования. Закон надо исправить по парламентским расследованиям. А третье, я бы, конечно, вернул хотя бы выборы в состояние 2003-2004 года. Губернаторов выбирать и в Москве, и в Питере, и во всех других городах. А, и я бы еще зарегистрировал, конечно, все оппозиционные партии, кроме там экстремистских. Уже с Парнасом просто безобразие, откровенно говоря. Вот я там небольшой сторонник Парнаса. Я не хожу на их эти митинги, которые собирают с трудом несколько сот человек. Я вообще считаю, их формат работы очень такой ограниченный. Он несовременный абсолютно. Лучше бы расследованиями занимались, там, разоблачениями.
Я тебе скажу,
тем не менее, я считаю, что безобразие не Парнас, не регистрирует.
С моей точки зрения, наибольшим выгодоприобретателем от нерегистрации Парнаса является Парнас.
Да, это я понимаю, что ты имеешь в виду. Да, согласен. Потому что так бы их довольно легко в объятиях задушить, инкорпорировать туда, в какую-нибудь маленькую фракцию и так далее.
Просто выпустить.
Можно
на выборы...
еще шестой указ все-таки помиловать Ходорковского следователя, Миш?
Нет, еще у тебя...
Ты шесть сказал указ,
три,
а не три?
Три.
Ну
что?
Ладно.
А ты два назвал. Ты два.
Нет, ну я... А мне показалось, что я уже четыре. Я же залез в выборы, потом постановка под общественный контроль.
Нет, ты сказал, что второй указ, постановка под общественный контроль, что включает в себя... Ну, как-то в том анекдоте, знаешь...
Я хочу...
Ты сейчас напомнил анекдот, знаешь, золотая рыбка, три желания. Хочу дачу, хочу машину, хочу квартиру, это раз. Во-вторых, да, так...
А знаешь еще, я бы все-таки сделал бы и сказал, ТВЦ, российское общественное телевидение, типа BBC, помнишь то, что Путин предлагал в 2004 да. году? Ну, нужен один канал, который может сказать, вот я, меня тошнит от телевидения, я его не смотрю много лет. Мало того, что я сам там табуирован. Вчера, кстати, почему-то показали Скуратова по второму каналу.
Ну, Скуратова часто показывали.
Какой же он лживый, просто удивительно.
Скуратова показывали часто. Нельзя.
Часто, ладно. Да?
Да, часто.
Странно.
Хорошо, ладно. Кстати, ты несколько раз об этом говорил, у тебя с банком-то проблемы закончились или нет? Ну, с оборотнями в погонах.
Предъявлены обвинения бывшим владельцам российского капитала, признано, что мы банк санировали, что деньги, которые мы брали в депозит у Центрального банка, мы вернули еще в 2009 году. Ну, вот, как бы активная фаза наезда, она вроде бы там закончена. Но теперь уже у меня вопрос, что это происходило, и я хочу попробовать защитить свои права и свободы. И поэтому я практикуюсь, вот, а чего можно сделать, что судебная система позволяет сделать, куда можно жаловаться, да, что исполнительная власть, парламентская власть и так далее, законодательная. Так что теперь уже фаза ну, моей реакции на это. Мне не хочется это так скажем, оставлять.
А другие
я
же
не знаю, когда это вновь начнется.
Другие, вот я вот об этом и хотел спросить. А вот другие банкиры, пускай негласно, тебя поддерживают или держат в стороне?
Ну, душе, наверное, поддерживают, за исключением банкиров-отмывателей. У нас ведь из 950 банков, я просто вот голову на отсечение, там 600 – это отмывочные конторы, которыми крышует ФСБ и ЦБ. А ЦБ у нас не орган надзора. После убийства Козлова это орган, который полностью содействует и сопровождает крупные аферы банковские. Вот там банк Пугачева, банк Москвы. Ну ты же понимаешь, да, банки сдают отчетность 3 раза в день. Ты можешь себе представить, что в банке Пугачева долговые требования банк в банкротстве 174 миллиарда рублей, а актив 3 миллиарда рублей.
Чего?
Вообще нету ничего. 3.
Как?
А просто на 200 офшоров выдал кредит. Собрал здесь деньги, 32
да.
миллиарда взял в Центральном банке.
Да.
Что-то там у Кириенко, что-то там у Внешторбанка. Все это украл в Монако, отмыл, уехал за границу. И оставил этот банк. Даже никто не расследует это дело. Ну, такая мы замечательная страна. Так что насчет ЦБ это не надзор. Это просто соучастники масштабных в десятки миллиардов долларов преступлений в банковской сфере. К сожалению, есть списки банков, куда ЦБ даже смотреть нельзя. Если ты откроешь сегодняшнюю новую газету, там Леонид Никитинский, страница 5, наверное. Интереснейшая история по поводу вот как раз этой темы. И, конечно, первый вопрос, это вопрос Центрального банка. Ребята, вы вообще что делаете? У вас 100 тысяч человек, вы на какой предмет существуете? Чтобы просто крышевать отмывание? А что там офицеры делают прикомандированные? Тоже я этим же занимаюсь? Ну, тогда не мудрено, что коррупция приобрела такие масштабы, которые, наверное, в истории Древнего Рима при Каракалле или Нероне не существовало. Так что к вопросу о специальных прокурорах это вопрос важнейший.
Скажи, пожалуйста, ты считаешь, твоя личная точка зрения, реформа МВД как-нибудь изменила ситуацию вообще? И, кстати, не думаешь ли ты, что реформа МВД и все разговоры вокруг реформы МВД повлияли на твою, в частности, ситуацию с банком?
Ну, на мою ситуацию, может быть, повлияло некое такое политическое оживление,
да,
типа
да.
псевдополитическая конкуренция, которая у нас тут, наверное. Я думаю, реально мы можем поменять только тогда ситуацию, не людей в МВД, да, одних и других. Хотя, наверное, это тоже неплохо. Будем надеяться, что откуда-то взяли там замечательных милиционеров, а выгнали там всяких отвратительных коррупционеров и оборотней в погонах. Но до тех пор, пока МВД не окажется под парламентским контролем, под контролем средств массовой информации, под общественным контролем и спецпрокуроров в том числе, конечно, мы ничего там не добьемся. Ты понимаешь, да, что это гидра такая. И да, поменять просто милиционеров на полицейских там, высочайшего качества, да, это практически невозможно. Это из того же теста люди. Они живут в той же среде. Они будут заниматься тем же. Если есть возможность объединяться в целые банды, да, как вот мы видим в Московской области, и крышевать, ну, напрямую нарушением уголовного кодекса, ну, запрещены горные заведения, ну, запрещены. Но если прокуроры крышуют, ну, конечно, привет тогда, куда мы приедем. Так что я думаю, что это пока так. Паллиативы очень слабенькие. Ну, молодец Медведев, что он это делает, что он меняет. И будем надеяться, что там появятся какие-то профессиональные люди.
А тебе честные. Кажется, как тебе, у тебя впечатление? Медведев человек искренний?
Думаю, что да. Я думаю, то, что он говорит, он в это верит, говорит он вещи правильные. Насколько, так сказать, он в состоянии это сделать, ну, это вопрос.
Это вопрос,
он у нас
вопрос,
у всех
это вопрос сильный, не сильный. Я спросил искренне, не искренне.
Мне кажется, да, я ему верю.
Веришь ему.
Ну, да, он вот, с моей точки зрения правильно понимает вот эти заповеди Ли Куан Ю, что власть должна показать моральный пример, она сама не должна быть коррумпированной. Я вот ничего не могу сказать, а я человек, безусловно, осведомленный, поскольку я там занимаюсь, да, издательской работой и журналистикой, расследовательской, не таблоидной, я ничего вот компрометирующего про Медведева не знаю. Это важно. Не знаю ни про каких вот там дружков, знакомых, которые бы там сделали какие-то там фантасмагорические состояния. Он правильные вещи говорит про судебную систему и про парламент, и про выборы. Он даже себя поправил недавно. Помнишь, он сказал где-то год полтора назад, что 30 лет я вам гарантирую, выборов губернаторов не будет. Uh-huh. А где-то буквально недавно сказал Financial Times, надо возвращать выборы губернаторов. Это... Я не знаю, почему он назвал идеи Прохорова революционными. Миша, в общем, вещи-то сказал банальные. Но банальность – это очень важная штука. Помнишь Ницше, да, что вот за что мы платим так дорого? Вот за игнорированные банальности. Поэтому нет, мы все говорим банальные вещи.
Знаешь, я просто на собственном опыте убедился, я немножко похвастаюсь. Просто некоторые мои идеи, которые я высказывал за последние 10 лет, вызывали такой довольно искренний смех. А через 2-3 года они воспринимались как сугубейшая банальность и вещь для реализации. Поэтому я так раз вот в первой части, когда ты говорил о способах влияния, о попытке через Народный фронт провести дискуссию, я так раз без всякой иронии это воспринимал и отношусь к этому очень положительно, потому что если никто ничего не говорит, то власть и ничего не может услышать. А власти необходимо слышать жалобы. Жалобы-то ладно. Это полезно, но им необходимо слышать идеи. Потому что, помнишь, я тебя спросил во время передачи, а как реформировать страну, если президент этот или тот, неважно, как реформировать страну, вот все это, что разваливается. И ты начал перечислять темы, но не предложения. А вот если этих предложений нет ни в СМИ, ни в общественной палате, ни там, я не знаю, в Народном фронте, ни в парламенте, то власть и не может сама сообразить, что сделать.
Ну, мне кажется, фронт – это некая попытка в душе что-то там обновить, поменять курс, какое-то обновленчество. Оно может захлебнуться и ничего не получится. Ну, что теперь делать? Я это использую как канал инструмента.
Понимаю. Скажите, Саша.
Альтернатива куда? Попутешествовать, поехать? Бизнес, сам понимаешь, меня как инструмент зарабатывания денег вообще не интересует давным-давно. Иначе я же не совсем идиот, чтобы заработать много денег на финансовых рынках. Да, я в приватизации не участвовал, там, чековыми аукционами какими-то там не заведовал. Я занимался
валютными операциями. И на залоговых операциях ничего не получил?
Не, я не участвовал.
Я шучу, я знаю.
Но я мог остаться с этими деньгами, вместо этого я там самый большой производитель картофеля в стране. Или я единственный эксплуатант Ту-24, современной российской техники. Я специально сделал специализированную компанию, которая летает только вот новыми российскими самолетами. К сожалению, правда, отрасль, она в государственных руках, и самолеты они выпускают, прямо скажем, мало и плохо. Ну, что делать? Поэтому мне это вот, ну, я не для денег нужно. Поскольку я человек деятельный, ну куда я путешествовать или ехать, или что мне в Англии делать? Я туда приезжаю иногда, и у меня там, кстати, был ресторан японский, выдающийся, я его продал. Продал, знаешь, кому? Эмиратам.
Почему Эмират?
Ну вот они.
Они японские рестораны.
Они купили Хакасан, такой ресторан, китайский такой фьюжн, который в Emirates Palace открыли у себя там в огромной гостинице. Я думаю, купили саке но хан именно для этого. Я сделал очень сложный, настоящий, все привез из Японии. Кстати, хотел потом сделать реплику этого ресторана в гостинице «Украина» в Киеве. Но у меня власти ее отбирают успешно уже 9-й год, никак не могут отобрать.
Саша, в этом смысле... Я тебе в конце хочу задать один вопрос, который для меня, у меня нет на него ответа, сразу скажу. Нереформируемость страны нашей – это косность элит или это отсутствие такой потребности у населения на сегодняшний день?
Мне кажется, наше население вообще уникально по способности, значит, вот адаптироваться и соглашаться, и воспринимать. Если уж наше население воспринимает все дурное, то оно, безусловно, еще проще воспринимать все хорошее, Миша. Мы очень долготерпимые, у нас исторический опыт колоссальный, который в генах там. Поэтому если бы власть вдруг там переродилась и подавала бы нам моральный пример, и не была бы коррумпирована, и исповедовала там умеренность, справедливость и храбрость, да, три добродетели по Платону, там еще, кстати, есть по Аристотелю целый ряд, то бы все бы с удовольствием, если бы сделали нормальный парламент, нормальную судебную систему, нормальные выборы проводили бы вплоть там до шерифов, если бы поставили под общественный контроль там правоохранительные органы, если бы сделали бы 1-2 канала реально общественных, да, как BBC. Что-то сложного-то такого.
Спасибо. В эфире была программа «Дуралекс». Сегодня в гостях у меня был Александр Лебедев, предприниматель, общественный деятель. С моей точки зрения, неисправимый романтик. Но человек, который, по крайней мере, своей жизнью показывает, что беспокойным в нашей стране можно быть, должно быть. И, в общем, в достаточной степени, на самом деле, безопасно. Не так страшно, черт как его малюют. Саша, я желаю тебе успехов.
Спасибо.
И очень желаю тебе не успокаиваться и впредь. Спасибо. В эфире была программа «Дурдом».
Спасибо.